«Это предварительное решение, если, конечно, не будет серьезных изменений обстановки», — сказал я. По улыбке Тимошенко понял, что попал в точку. Это придало мне больше уверенности. «Как будете доводить свой приказ до полков и где будете сами в период сближения и завязки боя?» — спросил Боревич. Я ответил. «В правую колонну 20-го кавполка, который имеет задачу сковать противника, в составе стрелкового полка поедет начальник оперативного отдела Архипов. 19-й кавполк, усиленный дивизионом артиллерии и эскадроном танков, будет действовать против главных сил противника с фронта. Туда приказ передаст мой заместитель комбриг Дрейер. Главным силам дивизии, которые должны обойти с фланга группировку противника и атаковать ее с тыла, приказ передам сам. Там же буду находиться до конца боя. Сейчас одновременно с выездом в части моих делегатов будут переданы короткие приказы по радио. Желаю успеха», — сказал Уборевич и, сев вместе с Тимошенко в машину, уехал в сторону противника. Как мы рассчитывали, 19-й и 20-й кавполки завязали с фронта жаркий бой с подошедшим противником, что облегчило нашим главным силам ориентирование в обстановке. Но каким беспечным оказался наш противник. При обходе его с фланга и при развертывании наших главных сил у него в тылу нас никто не обнаружил. Остановившись на одной из высот, мы видели, один стрелковый полк противника, развернувшись фронтом на запад, ведет бой с нашим 19-м кавполком, который занял очень хороший огневой рубеж. Другой совершает обходное движение по пахоте, видимо, с целью выхода во фланг 19-го кавполка, который противником был принят за нашу главную группировку. В это время из-за перелесков, развернувшись в боевые порядки, двинулись наши танки, за которыми следовали в предбоевых порядках главные силы дивизии. Открылся шквальный огонь танков и артиллерии, а затем послышалось громкое тысячеголосое «Ура!». Как это и бывает во встречном бою, что произошло дальше, понять было трудно. Что же все-таки случилось? Какая сторона лучше маневрировала? Быстрее развернулась и удачнее нанесла удар. Об этом мы узнали только на разборе, который состоялся тут же в поле. Разбор произвел лично командующий Уборевич. Указав на ряд серьезных недостатков в действиях 4-й стрелковой дивизии, Уборевич сказал, что 4-я кавалерийская дивизия произвела на него хорошее впечатление. «Нам, кавалеристам, было приятно слышать похвалу командующего, но в то же время мы были искренне расстроены неудачей 4-й стрелковой дивизии, с которой находились в одном гарнизоне и очень дружили. На маневрах командованию 4-й стрелковой дивизии вновь не повезло. В районе Тростянца, недалеко от Минска, в числе других, дивизия опять попала в окружение. Но это еще полбеды. А главное было в том, что она крайне неумело выходила из окружения. И на этот раз главным ее противником, как и на учении в районе Слуцка, оказалась наша 4-я кавалерийская дивизия. Выход из окружения — это, пожалуй, самый трудный и сложный вид боевых действий. Чтобы быстро прорвать фронт противника, от командования требуется высокое мастерство, большая сила воли, организованность и особенно четкое управление войсками. Скрытная перегруппировка частей к участку прорыва, мощный огневой и авиационный налет, стремительный удар по боевым порядкам противника, лишение его артиллерийского наблюдения путем дымовых завес являются гарантией успешного прорыва и выхода частей из окружения. К сожалению, такие действия не смогло организовать командование дивизии. В последний раз Уборевич проверял нашу дивизию в 1936 году. Благодаря усилиям всего личного состава, дивизия была в прекрасном состоянии. Ее политическая подготовка, дисциплина, общая организованность, постоянная боевая готовность оценивались только на хорошо и отлично. Всегда скупой на похвалу Уборевич тепло благодарил личный состав и многих наградил ценными подарками. В июне 1937 года командующим белорусским военным округом был назначен командарм первого ранга Белов. хорошо разбиравшийся в оперативных вопросах. Начальником штаба стал Перемытов, а членом военного совета армейский комиссар Мезис.